Обожженные ледяной водицей, выползали мы на солнце, на гладкий песочек, намытый меж бычков, и собрались вздремнуть под шум порога, как увидели спускающегося по яру блекло, но все же не без довольности, улыбающегося Павла Егорыча. «Вот», — разворачивая тряпицу, сказал бывший бакинщик, «соседу в сечонке три штуки попались, одну кое-как выцегнил. Мы быстренько сварили из стерлядки уху. Вы ешьте, ешьте», — отсовывал от себя рыбу Павел Егорыч. «Мы ее тут перевидали». Похвалился он и ложкой показал на другую сторону Енисея, на нижнюю гряду порога. «Там есть две ямы, и на зиму в них залегала красная рыба. Вот прямо как поленья, друг на дружку», — пояснил он. «Сторожа ставили с ружьем, чтобы никто не пакостил на ямах. Каждой семье перед ледоставом разрешалось сделать два замета неводом. Два и шабаш. Но брали рыбы на всю зиму. Сами хозяйничали на реке, сами ее и блюли, жадюк не жаловали. Нет теперь красной рыбы на тех ямах. Ни летом, ни осенью. Сошла она с порога, укатилась в низовье Енисея и на Ангару. Плесень согнала ее капризную, грязи непривычную. Лишь реденькие стерлядки добредают до порога по древнему зову природы. На Туире Енисей в колпите каша, казенный борщ, жареная ставрида, хек вместо стерлядки. И в наш поселковый магазин бычков в томате привезли, вздохнул Павел Егорыч. И эту, как ее, вот уж при женщине сказать неловко, бледугу какую-то. На Енисей бледугу. Чем же мы дальше-то жить будем? И этот продальше. Все-все печемся о будущем. Головой. А руками чего делаем? Замолк Павел Егорыч, загорюнился, и я не стал ему рассказывать про его родину Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и мертвые озера, пруды и реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды и никак не может сделаться берегом. Сыплется, сыплется и сыплется. Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно. Но когда же мы научимся не только брать миллионы, тонны, кубометры, киловатты, но и отдавать? Когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева? Ревел порог, шумел порог, как сотню и тысячу лет назад, но не плескалась, не велась в его струях, не шлепалась на волнах, сверкая лезвием спины, стерлядь. Живое украшение реки. И отправился я за тысячу верст от казачинского порога на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам, нет еще враждебных природе мет человека. Лишь бросится в глаза, что на много сотен километров берега Енисея купается в розовом разливе медовой травы кипрея, средь которого торчат карандашиками небогатырского сложения северные леса. Вьется кислица, кустится малина, таволжник, волчья ягода, веретье и жердинник. По всем видам полешь, но для пожаров слишком уж широки эти убитые пространства. Непосильно продраться огню среди запаренных болот, обсеченных распадками речек, хлесткими потоками и надзорно нависшими сверху осередышами, хребтами с вечным снегом на горбу, оградившими беззащитную тайгу. Есть, оказывается, кое-что посильнее огня. Лесная тля, древоточицы, разные червяки, гусеницы, и среди них самое ненасытное, неостановимо упорное шелкопряд. Это он сделал опустошительное нашествие на сибирские леса. Сначала в Алтайском крае, затем перешел, точнее, хлынул широкой мутной рекой к Саянам, оставляя за собой голую, обескровленную землю. Поезда буксовали, когда гнойно прорвавшийся нарыв лесной заразы плыл через железнодорожную сибирскую магистраль. Усталый, понесший утраты в пути паразит, затаился в Саянах, по распадкам малых речек, незаметно развешивал паутинные мешочки на побегах черемух, смородины, на всем, что было помягче, послаще, и давалось ослабевшим от безработицы пилкам челюсти. В мешочках копошились, свивались, слепо тыкались друг в дружку, перетирая свежий побег, зелененькие с виду безобидные червячки. Подросшие они в клочья пластали паутинное гнездо и уже самостоятельно передвигались по стволу, бойко подтягивая к голове зад, и там, где неуклюже, инвалидно вроде бы проходил, извиваясь гад, деревце делалось немым, обугленным. Окрепнув, паразит уже открыто двинулся на леса, сады, дачи и палисадники. Я своими глазами видел, как сын старого друга нашей семьи, лесничего Петра Путинцева, Петр Петрович, сидел в нарядном, что у маршала картузе лесничего, в ограде родимого кордона на караулке, под мертвыми черемухами, а вниз и вверх по речке, опаляя черным пламенем низину и косогоры, поедая осинники, вербу и вники, пробуя уже и хвойный лес, от поколения к поколению, набирающий силу, двигался молчаливый враг, нарывами повисая на беспомощно притихшем лесе, в котором бесились, хохотали самцы-кукушки, крякали ронжи, да хлопотливо трещали веселые сороки. Только эти птицы у нас могут есть мохнатую гусеницу. И кому горе, а им пир. Не думал, не гадал я, что враг этот доберется аж до Осиновского порога и двинется по Подкаменной к Нижней Тунгуске. Все-таки гусеница начиналась когда-то на юге, но там у нее есть противники, с нею борется сама природа. Здесь же, в северных краях, в раздетых, ошкуренных лесах лишь кипрей полыхает в середине лета, спутник бедствующих российских земель, прославленный в народе под названием Иван-чай. Кипрей создан природой укрывать земную скорбь, утешать глаз. В гущине своей, храня теплую прель, он яркими медовыми цветами манит пчел, шмелей, мелкую живность, которая на лапах, в клюве, или к брюшку прилипшим, занесет сюда семечко, обронит его в живительное тепло и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет там цветком, кустиком, осинкой, елочкой, потеснит, а после и задавит, уморит кипрей, и погаснет растение, отдавши себя другой жизни. Мудрость природы. Как долго она продлится? Туруханск ликом смахивает на природу, его окружающую. Изломанный на краюшке, крутым яром, оврагами и речками, он живет настороженной жизнью. Найдут ли геологи чего в здешних недрах? Найдут — процветать городу и развиваться. Подкузмят недра — хереть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут, не могут не найти. Район на 800 длинных верст распростерся по Енисею, поперек же вглубь тайги, сколь его району. Мерили черт да тарас, но веревка в здешних болотах оборвалась. С самолета какая мера, спорят таежники. С самолета верста короче. В устье Нижней Тунгуски, на стыке ее с Енисеем, и стоит Туруханск. Село Монастырское, а в пушной торговле новое Мангазея, его прошлое название. Сама Тунгуска отгорожена от Енисея громадами скал, который заслоняет собой все, что есть дальше, за их стеной, за оснеженными вершинами. Река шатается между утесов, осыпей, оплеух. Вода катится, то вбирая лодку в разлом и круговерть, то вздымает ее на горку и шлепает. Шлепает по дюралевым щекам. Лодка щепочкой рыскает, катается из стороны в сторону, со вмятины на вмятину, с бугорка на бугорок. Не шибко слушается руля и не очень-то подается вперед. Но минишь 15-20 километров, и все успокаивается. Даже скучно становится. Скалы, нагромождение утесов, отвесные стены, серые и рыжие луды, ребристые или гладко уходящие прямо в глубину, тискающие реку с боков. Все это, постращав человека, испытав его нервишки и характер, отступает. Там впереди, конечно, всего еще будет. Река больше 2000 верст длиной. По ней, если плыть, натерпишься и навидаешься всяких диковин. И порогов, и унырков, и колдовских проток, в которые сказывала одна туруханская переселенка, как угодишь, то можешь и закружиться. Кому-то в 30-е годы понадобилось переселять людей из Ербогачёна в Туруханск, а из Туруханска в Ербогачён. От Ербогачёна плыли на сплотках. В Туруханске, сказали переселенцам, сдадите лес, за него выплатят деньги, начнете строиться, обживаться. До Туруханска дошло всего лишь несколько семей. Побила плоты угрюм река, растрепала в шеверах и порогах, утащила в унырки.